Сегодня у нас 87-е занятие с цикла. И в прошлый раз мы начали проникать в тему разума, сейхл. Там обнаружилось три аспекта: хохма, бина и дат. Вот сейчас мы углубим эти три аспекта, а потом двинемся дальше. Значит, начнем с хохмы. Значит, было сказано в прошлом занятии о том, что это аспект разума, который позволяет воспринимать информацию, воспринимать знания. Ну, речь идет не о математике, не о политике, не о чем-то, а о знании Торы. И на что указывало слово хохма? Первые две буквы хавхет – это коэх. Потом слово ма – мемхей. Ма – это вопрос «что». Мы видим отсюда, что вопрос «что» есть неотъемлемая часть хохмы. Мы говорим здесь не о самом вот знании, которое надо постигать, а той силе в человеке, которая в разуме, которая вот это ему позволяет делать, абсорбировать знания. Вот в чем разница. Один человек прочел информацию, познакомился с ней. Нет вопроса, ему все ясно, и дальше. А другой спрашивает, что у них внутри, в разуме, что-то по-другому устроено. В чем основа этой разницы? Почему тот, который спрашивает, он спрашивает? Прямо, собственно, не ясно. Начнем со стороны. Есть два человека, они ведут беседу. Один что-то про себя рассказал, а другой говорит про то, что, скажем, связано с ситуацией в Индии. Ну, это не разговор, это не диалог. Один про одно, другой про другое. Так бывает. Второй вариант. Один человек рассказал про себя что-то, а другой в ответ на это рассказал про себя что-то. Это уже не Индия. Но есть еще третий вариант. А именно, один человек рассказал про себя что-то, а другой его спрашивает, уточняет, а что же с ним произошло? Ставит вопрос. Это уже разговор. Ну, первое, вообще трудно, так сказать, отнести к какому-то диалогу. Второе – это диалог, который каждый смотрит на себя. Третье – это один заинтересован в другом. У него есть живое отношение к другому человеку, и он спрашивает, ему не ясно, ему хочется понять. Это живое взаимодействие. Есть основа вопроса. Беседы, когда один спрашивает другого, он что-то сказал. Значит, между ними есть живая связь. Вот так и с хохмой. Идет знание, спрашивает, откуда этот вопрос? Потому что для него это знание живое. Оно живет. И ему не ясно. Ему хочется знать подробнее про жизнь того. Это хохма уже. Это сила хохмы. Теперь бина. Значит, мы говорили на прошлом занятии, что бина – это такой аспект разума, который позволяет из кирпичиков сложить домик. То есть есть какой-то набор знаний, понятий, что предоставила хохма. И бина ими оперирует, строит нечто новое. Строительство, боны, строитель. А буквы слова бина нам указывают на два аспекта. Бет, нун, бен, сын. И оставшиеся две буквы, ют и буква хей, остается из этих четырех букв. Это первые две буквы имени Йод Кей Вав Кей. Ясное сочетание. Давайте сейчас мы проанализируем. Йод сначала. Йод, он входит в Хей. И получается Бен. Результат. Соединение двух букв имени Йод и Кей дали плод. Ну, в этом смысле можно сказать, что Йод это отец, а Хей это мать, Абвима. Это терминология Кабола. И вот буква Йод, она относится к хохме, а бет – к бин. Получается, что аба – это хохма, а бина – это има. Теперь я делаю осторожное, так сказать, комментарий к тому, что говорилось. В коем случае никому не говорите из знакомых, что здесь на занятиях изучается Кабола. Я принципиально против таких вот методов, когда с простыми людьми изучается эта наука. Что мы делаем? Мы берем какие-то факты из той науки, не изучая ее, пытаемся применить ее к теме, которая нами рассматривается. Не более того. Это плодотворно, это допустимо, это необходимо. Только это, никакого изучения Кабулы здесь нет. И не будет. Так. Так вот, мы, значит, оперируем несколько терминологий. Для чего? Чтобы понять вот это слово «бина». «Ют кей» и «бен». Ну, само по себе, это концепция в семье человека, она ключевая. Встречается муж, жена, он и она, обвима, и вот плод. Это и семья. Ну и поскольку это между людьми вот такое фундаментальное понятие, то очевидно, это фундаментальное понятие должно занимать фундаментальное место в сотворении мира, в творении. О нем должно быть сказано в Хумаш, безусловно. Что это за пасук? Это первый пасук Пятикнижия. Отсюда мы видим, насколько действительно значима эта концепция. Что сказано в первом пасуке? «Берейшит баро Элоким эс ашамай вес хоорец». Вначале сотворил им Творец Всевышний небо и землю. Это простой перевод. Но есть разные прочтения. Зоэр, в частности, предлагает такое. «Берейшит баро Элоким». Точка. «Берейшит сотворил баро». Кого сотворил Элоким? Так можно читать пасук. Вопрос, а что такое «берейшит» здесь? Кто сотворил Элоким? И объяснение такое. Мы вот не изучаем Кабулу, а просто берем оттуда так, из факта. Элоким – это има. Это буква «хей». Это одно из имен вот восьмого уровня Элоким. А кто «берешит»? Таба. Шефа Таба от «берешит». Идет Элоким, кима. И что дальше возникает? Это «шамаем вес хорец», «шамаем ви эрец». «Шамаем» – это «бен». Айрис Дебат. Вот первый пасук. Он говорит о сотворении творения. Хохма соединяется с биной, Берешит Луким, Абвима. И в результате получается творение. Сын и дочь. Это и есть слово бина. Мы там говорили, что хотя бат-то не сказано, но в буквах это в числах это прослеживается, что гематрия Бен – это 52, это гематрия, отвечающая нижнему уровню, это бат. Ну, давайте за этой верхней области спустимся на землю, поймем что-то, и это нам поможет понять, что там наверху происходит. На самом деле, способ изучения – использовать нижнее, видимое, для понимания верхнего, и использовать верхнее для понимания нижнего. Вот мы сейчас и манипулируем этим методом туда и сюда. Возьмем земную ситуацию. Отец и мать, Абдуима. К них вот приходит это соединение, которое приводит к рождению ребенка. Значит, она от него что-то черпает. Как бина черпает вот строительный материал от хохмы. И дальше идет преобразование. Бина строит новый объект, нечто новое. Вот здесь и происходит. Что происходит? Значит, ну, у матери там возникает человек, происходит строительство, и строительный материал построено нечто, новое значит, существо. И вот эта постройка, это и есть медоздин, как мы знаем. Вот, значит, так и наверху будет. Что бина делает? Она получает строительный материал от хохмы, как мы знаем. Дальше вот возникает это строительство, которое сама бина и строит. Поэтому разумно назвать вот эту букву «эй», которая отвечает «луким», тому, что получено от хохмы, именно словом «има», «мать». Мы видим здесь соотношение между хохма и бина, как они проявились в пасук. И это отвечает от концепции, что бина берет строительный материал и значит, строит. То в пасук построено небо и земля, творение мира. Хорошо, мы проговорили про хохму, проговорили про бина. Теперь дат. Что такое дат? Говорилось, что это вот соединение хохмы и бины. Есть один коих, одна сила, другой аспект разума. Но пользование не работает, надо их как-то совместить. а какая-то сила, которая их совмещает. Это аспект разума, который отвечает за совмещение, это дат. Ну, коль скоро мы нашли хохму и бину в эти книжки, в первом пасуке, где там дат, сказано в Хумаше следующее. И Адам, Йода, Эсхавишта, Ветахар, Ветейлет, Эскайн. Адам Йода узнал, кого он узнал, Хава, его жену. И она так и зачала, и родила кого? Каина. Это перевод. Вроде все понятно, в чем тут узнал. Что значит узнал? Что он приобрел? Что он новый узнал, обнаружил? Очень странный язык выбирает пятикнижие. И тут могут быть разные объяснения. Но в контексте того, о чем мы сейчас говорим, дело выглядит так. Давайте посмотрим непредвзято на этот пасук. Иго Адам, Таба, Эсхава, это има. И вот между ними возникает это слово дат, йода. Это в пятикнижие здесь нас надо на самом деле учит о том, что такое дат. Соединение хохмы и бины. Адам это хохма, это аба. Ава это има, это бина. И вот между ними, кажется, слово йода и стоит. Дат. Вот функция дат. И что дальше? Что получается? Возникает новый человек, новая жизнь. Каин. Отсюда мы видим не просто место дат между хохмой и бина, но и неотъемлемое свойство дат – давать жизнь. Дат – это человек, какой их разум, который тесно связан с жизнью. Откуда я знаю? Вот я прочел в книжке про это написано. Появился новый человек, живое существо новое. Ну, там, где… Откуда жизнь в человеке? Ну, шамы. Отсюда мы видим, что третий аспект разума, дат, он связан с нашамой более, чем два других. Хотя хохма тоже связана с жизнью. Мы говорили, что это восприятие, когда идет вопрос, это восприятие живого. Там жизнь. Само слово хохм, как мы говорили, агам, гематрия, 8 плюс 20 плюс 40, 68, это хаим, жизнь. И вот хохма говорит о жизни, дат говорит о жизни. В чем разница? Хохма – это живое восприятие знания. Дат – это проникновение внутрь. Живое проникновение внутрь этого знания. Это разница принципиальная между одним живым и другим. Живое восприятие – уметь услышать. Сказано «шма Исраэль», «слышь». Целая наука услышать – это хохма. Иметь специальное… Так это свойство души, чтобы уметь услышать. Дат – это живое проникновение. Знание тоже живое. Но дальше идет в него внутреннее проникновение, это уже дат. Как нашама внутри человека, так и дат внутри всего. Единая сила, которая проникает во все. Если знание дошло до дат и стало там его активной частью, тогда человек будет жить по этому знанию. Почему? Что дат проник в него. Вот как нашама проникает во все его лимы. Так и дат проникает, это знание, понимание глубокое, оно проникает, человек так и живет, не может по-другому. Почему? И вот дат действительно воспринял это знание, проник в него. Это хохма бина дат, каждый из них мы говорили. Здесь можно еще больше говорить, поэтому на следующем занятии мы продолжим изучение этих трех аспектов. Но сейчас двинемся дальше. В Геморе приводится утверждение Рав о том, что тот, который попадает, ну, условно говоря, в конфликт с Талмид Хахам, он теряет свою хохму. Такой неожиданный закон. Заметьте, что если он вступает в конфликт Талмид Хахам с кем-то другим, он ничего не потеряет. Но если против него другой Талмид Хахам, не важно, какого уровня, выше, ниже, не играет роли. Теряет свою хохму. В каком смысле теряет? Ну, что он становится аморц? Не так. Нуждается в пояснении. Об этом будем говорить, поймем, в следующий раз. Вопрос, это обозначено. Теряет хохму. Почему? С какой стати? Одно связано с другим. Вот это мы сейчас будем понять. В чем разница между обычным человеком и Талмид Хахам? Ну, у второго есть хохма, это Тойра у него есть. И когда один человек идет против другого, какая-то конфликтная ситуация, ну, очевидно, в другом что-то его не устроило, какое-то конкретное проявление. Но он идет не против этого проявления конкретно. Он идет представлять человека в целом. И человек несет на себе это проявление. Он идет против человека. Дальше он не учитывает, что против него стоит не просто человек, а у которого еще есть Тора. Это он не учел. Что произошло? Ну, не учел, какая разница. Почему за это должен поплатиться? Ну, здесь важно, так сказать, что такое Тора в Талмид Хахам. Давайте снова посмотрим это слово «хохма». Хохма – это синоним Торы, иногда это слово называется саму Тору. Это «коэхма» – сила, «ама» – это вопрос «что» или по гематрии, «ма» – это 45, это «адам», человек. А «коэх» – сила, вот это сила Торы уже. И вот, что мы имеем здесь? Соединение Торы с человеком. Есть это соединение. И в чем его, как бы, значимость? Это столь важное соединение. Ты идешь против него, забываешь, что вот здесь есть в этом человеке хохма. Значит, идешь против этого соединения. Учитывая только, о, передо мной Адам, человек. Где хохма, забыл. Это соединение потеряно. И что будет из этого, если не учел это соединение? Что там такого, собственно? Ну, посмотрим наверх, чтобы прояснить ситуацию. Что наверху сказано? Кудшебриха, Дерайса, Вейсроэл, Хатху. Всевышний, Тора, Исраэл – это одно. Мы видим, что здесь, под эгидой Всевышнего, рядом поставлена Тора и Исраэл. Это человек. Эти две вещи, Тора и человек, стоят рядом. И почему? Конечно, есть 10 объяснений на это. Но в нашем контексте Тора в каком-то смысле похожа на душу человека, на шаму. Душа не может сочетаться в этом мире, если у нее она не входит в тело. Так создано. Тора на Синае была дана людям, они ее восприняли, они ее приняли. По-другому не было. Так что Тора в одном месте, и нет народа, который ее примет. Нет человека, который ее примет. Тора не сможет сочетаться в этом мире. Нет места, где она может приземлиться. Ну, приземлиться, она с неба, так? Приземлиться на землю нужен человек. Это неотъемлемое свойство Торы. Если нет вот этого приемника, ее не будет. Как душа не может быть без тела. Что сделал вот этот человек, Талмид Хахам, который пошел против другого Талмид Хахам, считая его просто человеком, игнорируя вот это соединение, Тора и Маадам пошел против Торы. Тора не может без этого соединения. Он отверг соединение, он отверг Тору. И где эта сила отвержения возникла, она в его внутреннем, так сказать, климате. У человека есть свой внутренний климат. И Тора обладает таким свойством, она любит определенный внутренний климат. Не обязательно быть праведником, цадик, совсем не обязательно. Человек может быть талмид, хахам, но не цадик. Все-таки определенный внутренний мир требуется наверняка. И вот внутри этого человека возникла сила, которая игнорирует это соединение, игнорирует место Торы в человеке. И что будет с ним самим? Что его собственная Тора будет на этот счет считать? Это не понравится. Не понравится климат, где эта сила, которая идет против нее по существу. Она должна приземлиться в человеке, и в этом человеке возникла сила, которая это отрицает. Вот такой климат. Рав говорит в Геморе, Тора скажет «до свидания». В каком-то смысле. Отойдет от человека. Так же, как душа, которая не любит плохой грязной одежды, одежды души. Она любит чистую одежду. Она загрязнена, она начинает, так сказать, ретироваться. Идти в другие комнаты какие-то, где почище. Так и с Торой получается. Это основа закона, который дал Рав. Дальше Гемора приводит Маису историю, которая должна вот, служить подтверждением этого закона. История такая. Она про Хилу. Хила – это, ну, сказать, большой талмид, сколько это не совсем то, что есть. Это огромный талмид, который оказал очень большое влияние на Талмуд, это Хилл, Шамай, школа Хилл, школа Шамай. Что с ним происходило? Он, значит, был избавлен, но он приехал в Эрец-Исраэль, в город Исра, еще он приехал. В принципе, Талмид Ахахамим и Бавел считались на более высоком уровне, чем Эрец Исраэль на тот момент. А еще он приехал. Вот в этом городе Бисра было Блайшива. Там было два очень-очень больших знатока. Шмая и Авилон. И он хотел, так сказать, в той Шивбете у них поучиться. Не просто поучиться, а он им прислуживал. Какое-то время это длилось, он нашел, назад было. Потом на каком-то уже этапе, примерно через какое-то продолжительное количество лет, он снова возвращается в этот город Бисры, их, по-видимому, уже нет в живых, а люди того места ему, они имели вопрос по Галахе, и спрашивали Талмид Ахахамим того места, между собой они обсуждали. Проблема была в том, что как быть с Корбан Песах, если он пришелся на Шаббат? Можно его приносить, нельзя. И не могли найти ответа, не знали. Пришел к Хилу, он им ответил. Они у него, значит, спрашивали другие вопросы, он все отвечал. Они решили поставить во главе своего этого места. Что произошло? Он им сказал такое. Вы ленивые, вы имели возможность прислуживать Майове Блэйн, двум людям. И вы это упустили. Поэтому вы не знаете сейчас, поэтому вы оставили меня во главе себя. Ну, они это, ясно, что он говорил не с крестьянами, не с кузнецами. Он говорил с людьми из своей шеи, они ему еще один вопрос задали после этого, тоже по поводу вот этого жертвоприношения, связанного с Агин, с ножом. Он говорит, я знал это, но забыл. Поступите вот таким образом, и ситуация разрешится. Они так поступили. Ситуация действительно разрешилась, пришли к ответу. Гемара говорит, смотрите, Хилл забыл. Тора ушла от него. Почему? Он начал конфликтовать с Талмид Ахахамим того места. Сейчас то, про что Рав говорит. Заметьте, пока донали этот месс, мы имеем с интересным феноменом. Гемара приводит в этом эпизоде Хилл. Есть не одно место в Талмуд, где этот человек упоминается, причем как человек исключительный. Его нельзя было, Гемара Шаббат говорит, разозлить никак, весь состояние равновесия. И другие вещи, скромный. Стадик, ну вот в этом месяце он себе позволил такую вещь, которая нанесла удар по его собственной хохме. Вот это интересный момент. Мы как бы живем в другую эпоху. Скудную, скудную, скуднейшую из эпох. Для нас тадик – это ангел. А для других какой-то тадик – это вообще как какой-то шпурх. Делать из него идола. Тогда смотрели не так. У него есть недостаток, мы скажем про это. Гемара не боится. Я думаю, Хилл сам не боялся. Он достаточно высок, чтобы не бояться своих недостатков. Это глубокое отличие между эпохой истины Эмет и том времешке, в котором мы находимся. Так. Ну хорошо, теперь по поводу самой истории. Ну, явное подтверждение, Талмид Хахам пошел против тех, которые похожи ниже его, явно. Они ему задавали вопрос, не он им. И поплатился за это. Тут мы видим, что неважно субординация, кто выше, кто ниже или на равных. Сам факт. Идешь, игнорируя Тору другого, за это будешь наказан. В принципе, он давал на тайхоху. Это допустимо. Но он говорил, вы ленивые. Мы не знаем, каким голосом, как это все у него происходило. Наверное, там был такой момент, что ему пришлось расплачиваться. Это иллюстрация к тому, что Рав сказал. Дальше. Я изучал то, что, значит, вот мы изучали. У меня вопрос. Ну и что? Я не спешу перейти к следующей странице Гемары. Мне что-то здесь непонятно. Непонятно, а зачем Гемара вообще это привела? Значит, что Рав был прав, вот потому что история такая была. Гемара имеет, значит, вес в моих глазах. Это глубокая книга. Не может быть просто подтверждение, все, пошли дальше. Здесь что-то есть еще, почему Гемара привела именно эту историю. Если мы поймем, а что еще, мы обогатимся в понимании того, что сказал Рав. Ну и что же делать с этим, с этой историей, чтобы обогатиться? Вот тут начинает, так сказать, разум работать, бина. И да, потому что надо проникнуться, а что же? Плохо мы получили, информация есть. Мы ее восприняли, так сказать, ну, по-живому, я считаю. Мало. А для чего? Значит, ну, теперь надо в этой истории за что-то зацепиться. За что-то странное. Что здесь странное? Ирл не просто пришел в Ешиву учиться у двух талмидов Хохмим огромных, он им прислуживал. Чем? Именно это он поставил в укор другим. Вы ленивые, вы не прислуживали. Вы же не учились у них, они учились у них. Но не прислуживали. Что здесь специально в этом прислуживании? Такого, что вот это значит, играет роль. Значит, вот здесь пойдет речь о том, что Тора любит. У нас Тора живая. Живой человек. А что он любит, этот живой человек? Муж может спросить, а вот что жена любит? Она тоже его может спросить, что муж любит? Живое отношение между ними. Здесь именно этот момент. Почему Тора любит, чтобы ей прислуживали? Что человек, который изучает, не просто ее изучал, а был бы еще слугой. Для чего это надо? То есть специально. Почему же говорили, что свойство Торы о том, чтобы найти место, где приземлиться? Чаще Тора – это вот то место. Если один служит другому, он поставил себя в позицию, как бы он сосуд, а другой начальник, а то им руководит. Он отказывается от своего, прислуживает, подчиняется другому. Это смысл прислуживания. В данной ситуации Хилл поставил себя в такую позицию, занял такую роль, сыграл, где тот, который его учит, та Тора, которую он получает, не просто входит в учащегося, а в того, который является сосудом. Он сыграл такую роль. И тогда Тора будет это место любить больше. Она хочет приземлиться в этом месте, и она хочет, чтобы мы ей служили. Были служками для нее. Она выше нас. Сказано Всевышний, второе место Тора, а мы только на третьем. Вот наше место. На втором. И нельзя попасть туда, на первое, к первому, главному, минуя вот это второе место. Смотрите, какое значение. И кто я по отношению к ней? Уга. Если человек играет такую роль, что он второстепенен по отношению к Торе. Не просто изучает. Материал я его изучаю. Я второстепенен по отношению к нему. Не просто в своем понимании, а в том, что вот он действительно играет эту роль. И очень важный момент духовного пространства. Это смысл от мицвот. Человек выполняет какое-то материальное действие. Это имеет духовный отклик наверху. Так это устроено. Человек играет какую-то роль здесь, в данном случае служки, для Торы, для Талмхозом, который в нее вкладывает эту Тору. Вот поскольку он сыграл эту роль, это ему будет иметь отголосок в духовном пространстве. Так это работает. Он получит дополнительную силу Торы, которая приходит через тех двух, которым он служил. И он обогатится не просто Торой, а одетой в одежду вот тех двух Талмидов Хохмим. Вот что он получит, что он им служил. Вот так Тора работает. Важно, от кого ты ее получаешь. Кто тебя учит, это очень важно. Что если тебя учит Раша, Гемор говорит, подальше такого учителя. Что вместе с живым тебя обойдет яд. Живой яд. Придется расхлебывать. Это вот свойство Торы. Поэтому здесь и сказано, прислуживал. А вы не прислуживали. Я прислушал, я получил их учение, я помню. То, что они меня научили, вот этой галахе про Песах и Шаббат. А вы не прислуживали, забыли. Вы не знали этого. Дальше он сказал, что вы ленивые. Значит, а что, собственно, в чем тут лень? Я полагаю, эти люди сидели в Ешиве не только утром, не только днем и вечером, но еще, наверное, часть ночи сидели. Какая там лень? Так обычно тот, который хочет достичь высот в Торе, он так и делает. Это его хлеб насущный. В чем-то ленивый. Есть еще новый аспект, который характеризует нашу Тору. Чтобы ее получать, надо двигаться. Такой лень. Застой, человеку не хочется переходить с этого места, где он стоит. Или где он сидит на диване. Там тепло и уютно. Есть компьютер, другие вещи. Там есть Талмуд, там есть Раши, там есть Тос, там есть Рашба. Что там есть? И где твое движение? Ты не хочешь как-то усилить с коих силу Торы, которая Кого ты, значит, постигаешь? Почему бы этого не сделать? Что тебе мешает? И он говорит, я это сделал, я избовал, приехал к вам в город, я не был ленивый. Почему я приехал? Мне надо было получить силу Торы большую, чем я имею. Силу Торы, Тору, которая, значит, в обертке этих двух людей, Талмид Хахамим больших. Это движение души. А у вас его не было. Вы с ними рядом были под боком, и вы им не служили. Вы остались с той Торы, которая у вас была. Вы ленивые. Это концепция духовной лени. Человек удовлетворен тем, что он имеет уже. Он принял мицвот на себя, сделал тушу, файн. То пища. Ем кошерное, соблюдаю шаббат, шатите. Я сижу в Ешиве, изучаю Раши, вот все, которых я перечислил, еще здесь и других. Что с твоей Торой происходит в результате? Что нового ты от нее получил? Где вот эта жизнь? Нет вот этого движения души навстречу высокому. Хихил прямо им сказал, без обиняков. Сейчас бы так не говорили в этих поколениях, в том поколении, в котором мы живем. Сейчас Хас ушел, чтобы Раф обидел Талмидим, это стима, какой-то Раф, если он вот так говорит с Талмидим. Тогда нет, спокойно. Люди должны слышать правду. Он только не учел, что вот перед ним Хахомик. Это интересный момент. А почему он не учел? Тора для него была живая. Он знал про это соединение явно. Миллион раз больше, чем мы. Тем не менее, случилось событие, и он пренебрег этим соединением, забыл про это соединение. Он говорит, что людьми изывающие не Талмид Хахамим, что у них Тора. Почему так произошло? Вот это интересный момент. Это тонкость этой истории, которую Гемора привела. Именно того, что мы уже вот из нее вытащили. Но человека, одно дело, внутренний мир человека. Он ухил очень сок, он не ленив, это уж определенно. Другое. Он сталкивается с внешним миром. Тут западня. Это ситуация, которая случается за дня в день. Столкновение с внешним миром приводит к тому, что человек не проходит этот рубеж. Он теряет то, что у него внутри. Ситуация случается в разных вариантах сплошь и рядом. Вот здесь это произошло. Они как бы его спровоцировали. Он как бы ни при чем. Что, ну, на самом деле, поставим себя, ну, попробуем на его место. Он сделал это путешествие. Ради кого? Ради Торы. Чтобы получить ее. А тут люди перед тобою, которые имели это под боком и не делали ничего. Сидели и просто учились. Это задело его внутри сильно. Не из-за себя, а из-за Торы, вот из-за ситуации, которая имеет место. Он их ленивый, прямо сказал, без обиняков. Но вот это как раз ситуация, когда внешний мир провоцирует другого. Тут очень-очень трудно удержаться, чтобы не потерять. У меня есть, как говорится, искусство и тренировку. Это должно вырабатываться с годами. Человек придет к этому, это очень хорошо для него. Это вот момент в этой геморе. Человек сам знакомый с этим законом, тем не менее пострадал на этом же самом законе. Почему? Внешний мир его спровоцировал. Как же было с Моше Рабейну, а не его народ провоцировал его. Он должен был стукнуть по скале два раза. В Акации и в других случаях. Он тоже проваливался. Но здесь это самый случай. Вот для этого Гемора приводит эту историю. Прохил, чтобы обогатить взаимодействие Торы Хохмы и Адам, человека, Коэхма. Вот здесь, изучая эту историю, мы увидели тонкие аспекты этого взаимодействия Торы с человеком. То, чего самого Рахма не увидел, он просто сказал. А эта история, она просто некоторые так, оттенки, нюансы, которые в этом взаимодействии есть, которые крайне важны. Чтобы человек мог сказать, да, я там Талмид Хахам. Да, я удовлетворяю этим критериям, которые Тора хочет от меня. Я говорю, нет, я не удовлетворяю. Я наполовину удовлетворяю. В общем, есть место работы в этом случае. Когда уже понял эту историю. Ну хорошо, значит, вот на этом мы остановимся, а дальше мы будем продолжать в следующий раз уже. Есть вопросы? Что? Нет, никто из них не переслужил. Он сказал, что вы могли получить это знание, когда они у вас находились под боком. Почему ты не сделал? Это каждому было обращено. Сейчас мы поставили за меня над вами. Поставили. Смотрите, что вы делали. ваши вопросы. Дальше, значит, это на самом деле это подоплека этого вопроса. Завет, я вам скажу так. Думать вот про всех в общих. Чем это думать? Почему я не прислуживаю? Я мог не прислуживать. Все не могли. Если бы все были честными. Нет такого, что все честны. Но я могу быть честным, почему нет? Это подход. Не надо думать про все. Могли, не могли, каяться. Кто-то мог, и все. Вот для того и сказано. Вопрос. Служить, подать там... О, кстати, интересный момент. Ух, я хотел сказать это. Сейчас я скажу. Вопрос, что значит прислуживать? Так, я человек скромный. Я поставлю вот нашу группу в пример. Значит, все абсолютно здесь присутствующих, без исключения, в той или иной степени делали мне какого-то типа услуги. Каждый знает это. Каждый по-своему. Так? Это прислуживается. Вы знаете, что вы сделали. Еще другие вещи. Так, так. И каждый про себя знает. Что получается? Получается очень интересная вещь. Я думал, когда вот это занятие вставлял, что на самом деле получается. Я сразу ментально связал вот эту нашу группу с этой историей, что на самом деле то, что и сказано. Прислуживали они ему. Вот. Значит, я скажу так. Я расцениваю вот то, что мы здесь собираемся, там помещение, группа уже устоявшаяся. Здесь вот карта Эрец Исраил. Есть светлое пятно на этой. Вот та группа, которая собирается здесь. Йом Шини. Но вот это, то, как оно происходит, не просто изучение, а вот то, что происходит, каждый как-то прислуживает той или моему исполнению. Вот это делает это пятно на этому специфику. Здесь разные тона, разные оттенки, разные краски. Каждая своя душа, каждый по-своему это делает. Там наверху они видят все эти окраски, понимаете? Там не роботы взяли и сделали что-то. Человек что-то сделал. И там все вот это светлое пятно, оно окрашивается там. Ну, тут некоторые художники, я не знаю все эти оттенки, какие бывают. Вот так оно и идет. И это очень хорошо для нашего народа. Тут есть такая группа, такое место, которое вокруг чего... Вокруг Торы, Торы чистой, глубокой и высокой. Это, подумайте, это на самом деле феномен, то, что здесь происходит. Если так со стороны посмотреть, с точки зрения вот этой истории, которую мы сегодня изучали. Что мы изучали? Это было много-много-много сотен лет назад. И вот мы сидим в этом 21 веке, и к столу будет сказано, и... Что происходит? Вот в каком-то смысле следуем тому, что было написано много-много-много веков назад. Это Киим Хатойра, Киим Гемора. Вот что здесь происходит. Большая вещь. Делать Киим на Талмуд. Не замечая того, между прочим, кто думал про это. А вот это и происходит. Поэтому каждый, который здесь слушает, вот поскольку он прислуживал, в каком-то смысле, он... более восприимчив к тому, что идет на этих занятиях. Он же получается часть лектора. Так же, как в той истории сказано. Все это не задумываясь. Ну, а теперь мы понимаем уже. Так что мы продолжим эту линию прислуживания. Так. Она меня вполне устраивает. Так, и она взаимная. И главное, не для меня, не для вас, а вот есть что-то светлое пятно на карте Эрец Исраил. Это самое главное. Это то, что вот в наше время... Это дефицит этих светлых пятен. Ясно, что это наше место не единственное это пятно, это понятно. Ясно и другое, что их дефицит. И гораздо много, больше вот темных пятен, которые придется смывать, чтобы выжить. Для этого нужна будет сила Мишиих, сила какой-то Шборуху, чтобы не стерлись эти темные пятна. Пятна останутся. Они станутся еще светлее. Аминь, Сала! Так, пожалуйста, вопросы мы кончили, значит, до следующего раза.